Над водой.
«Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь!» — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.
«Теперь как по железной дороге!» — утешал ее толстяк. «Даже лучше! Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов!»
За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать!» Пилот улыбнулся: «Да и днем их не видно. А если провалимся, то...»
«Ну, пролетим вниз немного, не беда, мы высоко полетим».
«Ох, очень высоко», — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.
«Эй, обормоты, не разливай бензин!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт!» — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.
«Теперь охотче пойдет. Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе еблу и надо. Лайся больше. Сам обормотина!» — вполголоса ворчал мальчишка.
Наконец все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.
«А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут, подлетовый. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать, пуда 4».
«Так ведь тут какое учение? Взяли бы, пригодился б, может быть.
Какая от тебя польза? Одно слово — балласт!» — отрезал механик.
Но пилоту стало жаль Федорчука.
«Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Че там? Пусть учатся. Одевайся, полетишь!»
Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Снялись. Аппарат набирал высоты, выше и выше шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня. Те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый и толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы. На альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота. Внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер отхода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — писал толстяк, — «если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал Долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор. Через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло, но уже знал, что бензин нечист и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин — магнита, свечи, клапаны. И какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. «Ну, — подумал Федорчук, — будем планировать и чиниться в воздухе». Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает? Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1200 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко, рука его тряслась немного. «Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли вниз головой в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома, но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов: «Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу». Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га-га-га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 150. 150 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул «Возьми руль!». Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот дрожащей рукой сунул ему в руки маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. К мотору! Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще! Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она! Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка подалась. Идет дело! Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута-другая, и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде. Готово! Теперь гайку на место. Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть. Есть! — заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск. И заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла. Ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот бледный все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.